душ из шампанского. На Спорт FM.
Здравствуйте, дорогие слушатели, всем привет. В ближайшем часе буду с вами я, Илона Марк Твен, и программа «Душ из шампанского», где звезды спорта, кино и шоу-бизнеса рассказывают не только о себе и своей карьере, но, конечно же, о нашем любимом спорте. А вы знаете, кто-то называет себя спортсменом, будучи просто болельщиком. Некоторые болеют за свою любимую команду, знают о ней все и, в принципе, уже готовы называть себя человеком, который знает все о спорте, спортсменом. И спорт — это даже и шахматы, где не затрагивается ни одна мышца тела. О том, что танцы — это спорт, я думаю, никто не сомневается и спорить даже не будет, потому что те кульбиты, которые можно выполнять вообще в принципе в танцах, особенно в современных, брейк-данс, хип-хоп, это самый что ни на есть настоящий спорт и акробатика. И почему я вообще заговорила про танцы? Сегодня у меня в гостях человек, который просто является неотъемлемой частью, наверное, российских танцев, российского шоу, все, что с этим связано. Сразу подал голос. Мигель, режиссер, хореограф и продюсер, а также человек, который будет главным жюри, наставником и режиссером проекта «Танцы» на ТНТ. Я все правильно сказала или надо мне поправить?
Всем здравствуйте. Ну, вроде все правильно, да, но как бы про проект «Танцы» не то, чтобы я буду прям главным режиссером, нас будет двое все-таки.
С Егором Дружининым.
Я, Егор Дружинин, да, так что программа будет поделена ровно на две части. Одна часть делается мною, вторая часть делается Егором. Либо вместе делают какие-то номера совместно, то есть
одна часть и другая, это имеется в виду один номер там делаешь ты, другой номер он.
Ну да, у нас по-любому будет деление на какие-то команды, да, то есть будут две команды, которые будут соперничать между друг другом.
Вот сейчас об этом поподробнее. Прям хочется узнать все, потому что начнем с того, кто придумал, чья идея, кто воплощает ее.
Придумал именно проект?
Да.
Ну, придумал проект Слава Дусмухаметов, продюсер Comedy Club. Вот. И он это все это воплощает с помощью нас, можно так сказать.
А, продюсер Comedy Club. То есть какие-то элементы комические тоже, наверное, будут или нет?
Обязательно, конечно. Да? Ну, это, во-первых, это присуще такому полуреалити, полуталант-шоу, комедийный момент.
Полуталант.
Полуталант, ну да.
То есть там могут и непрофессионалы участвовать, правильно?
Абсолютно, да. Да, то есть мы в принципе, ищем идеального не профессионала, а танцовщика. То есть это абсолютно разные вещи. Поэтому нам главное найти талант, который может родиться где угодно. Он, может быть, до этого работал поваром или каким-нибудь диджеем.
Это, наверное, даже интереснее, да, повар танцующий?
Я думаю, что да.
Вот вы сейчас ездите, у вас кастингов много, да? Вы проводите кастинги.
Я не езжу на эти кастинги,
потому что
мне запрещают, к сожалению, это делать. Им нужен момент именно первого впечатления моего о людях, которые придут на кастинг. Поэтому на предкастинги я не езжу. Я буду появлюсь только на телевизионных кастингах, так же, как и Егор.
Но ты отсматриваешь какой-то материал или нет?
Мы попытались это сделать на первый кастинг, мы пришли, и народ понял сразу же, все редакторы, продюсеры шоу поняли, что все эти эмоции, которыми наполняем этот кастинг, они хотят это видеть на телевидении. А повторить мы это не сможем. Ну, мы сможем, но это уже будет понятно, что это будет сыграно. А живая реакция, она все-таки важнее всего для зрителей.
Ну вот что-то ты все-таки посмотрел. Скажи, какая сейчас тенденция в танцевальном мире идет? На какое направление больше? На хип-хоп или все-таки уже отошли от хип-хопа? Как?
В принципе, люди безграмотные в плане танцевальных направлений, и поэтому они обзывают свои танцы как угодно. И, конечно же, большая тенденция в том, что они называют больше всего это хип-хопом либо контемпом. Mm-hmm. Что касается контемпа...
Контемп — это контемпорари, джаз-модерн, да?
По типу, да, это ответвление.
Ну, это для тех, кто вообще не понимает.
Ну, да. Но вот именно эти люди и называют свои танцульки контемпом, что меня очень сильно бесит, потому что люди не знают ни сути этого направления, ни основных законодателей этого направления в танцевального, и называют все, что касается просто маханием, извините выражение, руками и ногами, странными движениями, называют это контемпом, меня это прям убивает.
А вот давай точки над «и» расставим. Есть такой стиль танца R&B?
Нету. Есть такая музыка.
Да, потому что очень часто во всех студиях танца, которые приходишь, есть такое название,
да,
танец R&B.
Секси R&B еще его называют. Секси R&B. Да, это для девочек. В основном в студии школы танцев России работают на то, чтобы привлечь зрителей. Понятное дело, что они все безграмотны по поводу танцевальных направлений.
А как еще простому человеку объяснишь, что собираются с ним делать, да? R&B привыкли все.
Ну, какое, да, секси R&B, что значит? Ну, жопка попробуй.
Ну, как будто Бейонс.
Как будто Бейонс, как будто Риана, да, вот так. Ну, все это относится к хип-хопу давным-давно, и в Америке нету таких прям жестких подразделений, даже, по-моему, сейчас даже раньше не было распределения, не знаю, как сейчас, потому что они тоже очень подвержены вот этой вот клиентской заманухой, но когда я туда приезжал последний раз, там не было таких распределений, даже как джаз-фанк, который сейчас очень популярен в России и в в Европе. То есть все это относилось к направлению хип-хоп.
А какие участники, точнее, сколько участников будет отобрано для проекта?
Для проекта будет отобрано 24 участника.
Они будут все одиночки или это будут
они
какие-то...
Они будут по парам.
А, то есть...
Да, то есть у нас будет 12 пар. Угу. 6 пар у меня, 6 пар у Егора Дружинина.
А почему по парам? Это мальчик-девочка будут? Или в паре интереснее номера делать,
во-первых,
да, наверное?
Во-первых, интереснее делать номера. Во-вторых, будет... изначально это парный конкурс будет, то есть первый эфир какой-то. Потом, когда люди начнут вылетать, уже начнутся смешивание людей, смешивание стилей, и поэтому могут образоваться и трио, и, не знаю, и вот какие угодно группы из этих пар, которые состоятся. Интересно будет наблюдать за людьми, потому что они уже, когда встанут в пару вдвоем, да, уже психологически они настроятся,
конечно,
на друга,
да.
А потом они будут разрушаться, то есть много-много историй можно на этом построить, очень интересно.
А на что будет проект похож и чем он будет не похож на остальные? Вот есть такой всемирный знаменитый проект So You Think You Can Dance,
есть,
да?
Есть, это You Can Dance, но...
Угу. Как вот...
Мы пытаемся создать новый танцевальный проект. Почему? Потому что, ну ведь вы видели, да, даже в Украине есть So You Think You Can Dance, но нету только в России, потому что Россия очень сложная для раскачки по поводу танцев. У нас не привита эта культура вообще никак.
Русские народные,
погулять, выпить, все остальное. Поэтому мы стараемся все-таки сделать проект интересный для российского зрителя. Поэтому мы пытаемся, чтобы он не был похож ни на что.
Поэтому тут не будут обязательно прям профессионалы, супер, да, рассчитаны на русского зрителя, который хочет, в принципе, всегда шоу.
В принципе, да. Да, так оно и есть. То есть, ну, мы пытаемся выбрать, конечно, профессионалов. Да, я приглашаю на кастинг людей из Украины, которые были в проекте «So You Think You Can Dance» украинском. Я пытаюсь пригласить сюда профессионалов, но все равно для меня очень интересна и важна вот эта живая, настоящая энергетика человека, который выходит в первый раз даже, может быть, танцует, у него что-то получается. Это абсолютно другие эмоции.
То есть человек, который очень-очень круто танцует, но при этом у него особо нет эмоций, он смотрит в пол, не пройдет на ваш проект, скорее всего.
Даже
ему
если
нужно
он
что-то...
не смотрит в пол, если у него просто нет эмоций, он не пройдет наш проект, потому что он не интересен как танцовщик. Потому что для меня танцы — это не просто техника, это все равно самовыражение.
Друзья, так что если вы собираетесь на кастинг или прошли его и еще раз, может быть, в какой-то город пойдете, обязательно что-нибудь придумайте эдакое, чтобы вас заметили.
Не то, что эдакое, да, нам интересны вы, как личности, и мы вас видим сразу же с первого взгляда, как только вы на нас смотрите. Вот мы смотрим в ваши глаза и сразу видим вас и понимаем. Так что не надо вуалировать и себя какими-то ненужными вещами. Да, надевать на себя какие-то маски и все остальное.
Скажи, что ждет участников, какие конкурсы они будут жить, за ними будут наблюдать камеры, или только на сцене, например, будут снимать?
Нет, за ними, конечно же, будут наблюдать камеры. Ну, это для меня самое важное вообще, в принципе, то сам путь танцовщика, да, от того, что он пришел сюда как непрофессионал, не знаю кто, и вот выхлоп сам, который получился. И, конечно же, за этим удобно и прикольно наблюдать, когда ты следишь за людьми 24 часа в сутки.
Они будут жить вместе, как на «Фабрике звезд»?
Да, они будут жить вместе, это практически будет «Фабрика звезд».
Танцевальная.
Постоянно следить камеры, так что мы будем снимать все и показывать все. То есть не только наши шоу, которые будут у нас по воскресеньям, а еще какие-то отчеты, какие-то дневники у нас обязательно будут выходить.
А что ждет победителя?
Не скажу секрет.
А, вот так. Нету такого, что боремся за миллион, например.
Есть такое, но сейчас у нас идут переговоры. Это, надеюсь, что это будет
переговоры
тот приз.
Переговоры с миллионом, да?
Да, переговоры с миллионом. Надеюсь, это будет тот приз, потому что я понимаю всегда, что для танцовщика любого, в любой стране, не важны там поездки за границу, в Америку. Там это было клево там, в 90-е годы сделать, но сейчас это могут сделать все. Поехать в Америку, этот урок, там, абонемент на месяц стоит в миллениуме $30. Это не очень дорого. Поезжайте, вот, учитесь чему угодно. Но у меня есть одна вещь, которую я знаю, что о ней мечтает каждый танцовщик. Это не квартира, это не машина, это не деньги, а что-то другое. Это, конечно, же самореализация.
Да, востребованность.
Да, где она будет происходить, я потом пока не скажу.
Ну, может быть, что там все равно выпытаем, но только через...
Каждый человек, каждый танцовщик мечтает всегда танцевать в какой-то суперзвезды.
Какой-то, да, да, да.
Я молчу.
А все остальное мы узнаем сразу через пару минут. Оставайтесь с нами. У нас в гостях режиссер, продюсер и хореограф Мигель. И снова всем добрый день, и с вами я, Илона Марк Твен. Программа «Души шампанского» снова открывает для вас свои родинные двери. И сегодня у меня в гостях хореограф, режиссер, самый востребованный сейчас в нашей стране Мигель, который делает шоу и на Первом канале, и на Втором, и на НТВ, и на ТНТ.
Самый востребованный, боже.
А вот он, да, он стеснительный. Почему-то он пытается...
Ну, вы меня предупреждали об этом, я понял, в чем загвоздка.
Да, что почему-то ты сейчас застеснялся, а мне кажется, ты делаешь такие вещи, вещи, которые у нас в России, в принципе, никто не делает. 3D-шоу твои, да, вот эти вот, когда ты, по-моему, и в Украине делал какие-то 3D-шоу.
Не, в Украине не делал, делал в России, в Олимпийском новогоднее делал шоу, да. Очень красиво было, очень жалко.
Да, им в мюзиклах ты работаешь, да?
Не, работал. Изначально, да, изначально мое становление и, в принципе, пришествие на сцену. Это
пришло из мюзикла.
Конечно, мюзикл, да.
Ну вот мы сейчас говорили, да, немножечко сейчас отойду шашочек назад на ТНТ, на проект мы сделали. И ты сказал, что ты дашь какую-то реализацию ребятам, да, все-таки после проекта. Не сказал, какую, но все танцоры мечтают танцевать со звездами. Вот ты когда-то был сам на «Фабрике звезд». Расскажи, после проекта тебя отпустили в свободное плавание, сказали, ты отработанный материал, или тоже дали тебе некую реализацию?
Ой, «Фабрика звезд» — это такой мрачный проект.
Да, ты на втором, да, по-моему?
Нет, я на пятом выпуске был. С Аллой Борисовной Пугачевой. Это было... Нет, все, что касалось внутри «Фабрики», все, что касалось работы с Аллой Борисовной, было прекрасным, отличным вообще. И все это для меня огромный-огромный опыт. Конечно же,
а после
как
же ее
идет...
энергетика?
Какая?
Такая вот у нее мощная, она может полюбить, может...
Чего-то не было такого.
Не было, да,
вот
такого?
Я сколько с ней знаком? Я с ней знаком 16 лет. Первый раз мы познакомились с ней в 99 году на марафонских встречах, которые она делала в мюзикле «Метро», где я участвовал. Вот все это время, да, то последние работы с ней, я ей делал рождественские встречи, самые последние, как режиссер уже.
Вот. И мама твоя когда-то, да, по-моему, делала? Или я неправильно
говорю? Нет, мама моя вообще не относится ни к шоу-бизнесу, ни к театру, ни к кино, ни к чему такому. Нет, я из обычной семьи. И вот до последней моей работы с Аллой Борисовной я не видел и не знал в ней никогда таких вещей, которые говорят, вот у нее энергетика, она там что-то может поглотить, кого-то съесть или что-то. Нет, всего не было. Все было настолько... все было по-свойски. Я всегда мог позвонить, и каждый человек из «Фабрики» всегда мог позвонить Аллу Борисовну, если у нее какие-то проблемы.
Даже так? То есть ты знаешь телефон Аллы Борисовны?
Ну да, все наши фабриканты, весь выпуск знают телефон Аллы Борисовны, и все всегда ей могут позвонить, она всегда ответит. Что самое приятное, они всегда отвечают, что Алла, что Филипп. Два человека, которым я могу обратиться по любым проблемам. Один раз у меня была очень сложная ситуация. У моей подруги Тоны Контридзе, вот помните, когда у нас грузинско-российский конфликт был?
Да,
была очень сложная ситуация. У нее мама умерла, и как раз умерла в Грузии. И не было возможности ей туда вылететь, потому что она только получила российское гражданство. Ей не давали визу. Единственный человек, который отозвался от всего, мы уже перепробовали все, Теона вся в слезах. Я не знаю, чем помочь. Я просто взял телефон, позвонил Филиппу, говорю, Филипп, нужна твоя помощь. Он говорит, приезжай. Единственный человек, я в шоке был. Я приехал к нему, рассказал все, и он помог.
Вот никогда не знаешь, да, откуда
абсолютно не знаешь, да. То есть вот все, что говорят о том, что да, эти люди могут быть какими-то либо пафосными, либо не обращать внимания на простых людей.
Может быть, для кого-то они пафосные, почему? Может быть, ты такой,
я
и с тобой
думаю,
они себя
Аллу
ведут.
Даже на «Фабрике звезд» она учила то, что, ребята, ну отметайте лишних людей, и все. Понятное дело, что я прохожу всех, мимо всех улыбаюсь, но если все эти люди как хоть чуть-чуть залезут в мою судьбу, я просто меня уничтожат.
Да, я помню, как она однажды даже говорила, вы, говорит, идите по толпе.
Да.
И с одним. Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Вот, и вот то же самое про нас. Да, здравствуйте. Да? И дальше.
Вот и расскажи, что же после проекта было все-таки?
После проекта не было ничего, на самом деле.
Вот, мне кажется, именно поэтому ты хочешь сейчас на этом проекте что-то сделать для ребят, правильно?
Ну, у меня были еще до этого попытки, потому что я в Украине делал проект «Шоу номер один», и там у меня получилось сделать что-то для ребят, которые победили вместе со мной. Я как продюсер выступал, и как наставник шоу. Именно вот моей группы. Да,
да,
я получилось мне создать группу нереальную, мы даже взяли звезду Аллы как лучшая группа в, я уже не помню, каком-то году, 2 года назад, по-моему. Заняли 4-е место на отборе Евровидения, выпустили пару клипов, записали десятки песен, но как-то не получилось с ребятами сработаться. То ли они молодые, я себя узнал в этом возрасте, все свои амбиции, то свою неорганизованность, свои...
Упираются, да, не хотят.
Да, не хочу туда, не хочу интервью, зачем мне это надо, моя работа писать песни, говорю, запиши песни, я не могу писать песни, потому что мне не хватает этого, я говорю, ага, может тебе еще там ключи от квартиры дальше, где деньги лежат. Неважно. Но после нашей «Фабрики» меня как-то очень быстро отпустили от этого всего. Очень много наших людей сидели на контракте 7 лет. Они до сих пор, по-моему, эти контракты существуют.
А что означают эти контракты с «Фабрикой звезд»?
Это не контракт с «Фабрикой звезд», это контракт с Первым каналом, который не запрещает появляться на телевидении, записывать какие-то свои проекты, делать.
Кроме Первого канала.
Кроме Первого канала, да. То есть тебя запирают, закон.
Ну и на Первый канал, да,
Не приглашают. И если ты там куда-то пытаешься что-то рыпать, тебе сразу же закрывают все дверочки, и ты находишься в абсолютном контроле, это, конечно, ужасно. Я
это как-то
очень...
нечестно.
С одной стороны, нечестно. С другой стороны, не понимаю, что эти люди могут пригодиться на отработку тех денег, которые на них были потрачены.
Uh-huh.
С стороны продюсеров я их тоже понимаю, потому что деньги были колоссальные вложены в нас в этом проекте. И эфиры, и дом, и еда. И после этого, понятное дело, что мы ездили на гастроли, после этого целый год отрабатывали. Но это недостаточная сумма для того, чтобы возместить все доходы.
Не, ну хотя бы были гастроли. Ну, то есть что-то после проекта все-таки было.
Были гастроли, был гастрольный тур, но он абсолютно, ну, такое, что такое, ездить по Мухосранскому,
выступать
под микрофон, под магнитофон обычно, да, с микрофоном, то есть доходило до такого состояния. То есть и денег-то особо за это не зарабатывают. Понятно, что мы готовы были отрабатывать, но мы научились, как работать в России. Все. На любых площадках.
Вы узнали изнутри, да?
Да, мы узнали изнутри, как работать в России на любых площадках. Мы видели ситуации, вот все ситуации, которые происходят с нами, которые происходят с нашими коллегами по цеху.
И почему ты решил стать все-таки режиссером? Какой момент?
Я не решил, у меня была жуткая депрессия после того, как мы вышли оттуда, и мы поняли через год после гастроли, что мы никому не нужны вообще. Но это испытывают все.
Отработанный материал, да?
Да, мы просто отработанный материал, который выпустили. Слава богу, меня еще от контракта избавили. То, что все остальные еще сидели на контракте и ждали. Лена Кукарская до сих пор сидит и ждет, когда ей запишут песню. Хотя она уже какой-то там сам альбом выпустила, что-то. У нее невероятные таланты были организаторские. Я говорю, я еще тогда сказал: Лена, сделай свое свадебное агентство и руби бабло.
Да-да-да.
Что ты вводишься с этими песнями? А потом заработаешь бабло, будешь записывать песни, снимать клипы, все что угодно делать, свое удовольствие.
Ну что, она послушала тебя?
Нет, она до сих пор сидит и ждет. До сих пор сидит и ждет. А я год подепрессировал, попил алкоголь, честно признаюсь, потом все это дело бросил и занялся собой. Сначала ставил номерочки по $100, потом по 200.
Танцевальные, да?
Танцевальные, да.
В танцы полностью ушел.
Да-да-да-да. Меня подхватила как-то Катик фон Гечменвальде, с которой мы знакомы были еще с мюзиклом «Метро». Она: «Ой, Мигель, а ты же что-то там ставишь?» Я говорю: «Ну да».
Да. Ой, ты же «Нордос» в «Метро», да,
нет,
был
Нордос,
как...
Нет. Это «Метро», это «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта», из которого меня выгнали за опоздание.
Даже так? Сильно опоздал?
На 5 минут.
Да ты что, там такая жесткая дисциплина?
Во-первых, жесткая дисциплина, во-вторых, я очень благодарен людям за то, что меня выгнали, потому что те люди, которые в этом мюзикле были, 70% из них до сих пор танцуют в этом театре, и никакого прогресса нету.
И не могут сидеться, да, никуда?
Да, а я уже с другой колокольни их смотрю. По крайней мере, когда я вернулся в этом году в театр оперетты, где делали Тэффи, и мне было так приятно, что я сел на режиссерский стол, взял микрофон, и из кулис так повыглядывали танцоры, такие: «А это кто? Это Мигель?» Я говорю: «Ну да, все». Понятно. Ну ладно.
Вот, что не делается, то к лучшему. Даже
если, да, я очень благодарен. У меня была депрессия тоже после этого. Месяц я попревел, потом плюнул, уехал в Турцию, сдался практически в рабство. Ну, это была ужасная ситуация. После этого вернулся назад и понял, что
все. А как это? Подожди, что ты сдался в рабство?
Меня пригласили в Турцию как постановщика ставить номера. А я приехал туда и попал аниматором. Вы знаете, что это такое?
Я поняла, да, что это такое.
Да? Да, да. Слава богу, у меня были билеты с открытой датой. Я через неделю оттуда смотался. Но неделю я провел в рабстве. Я ждал. Мне говорят: «Да, Мигель, ты сейчас будешь ставить. Да, Мигель, ты сейчас будешь ставить. Да,
вот сейчас».
Нет, все, вот сейчас. Я стою у ресторана.
Арам-зам-зам.
Это был кошмар.
Как дальше продолжалась и становилась карьера Мигеля, режиссера, самого нашего любимого режиссера на нашей российской эстраде сейчас, мы узнаем ровно через несколько минут. Оставайтесь с нами на Sport.fm. Еще раз добрый день, здравствуйте. Программа «Душ из шампанского» говорит вам тоже здравствуйте в лице меня. Меня зовут Илона Мартвен. У меня в гостях Мигель, режиссер, продюсер и хореограф, который сейчас является режиссером и жюри проекта «Танцы» на ТНТ.
Не только, я еще не закончил «Один в один».
Здравствуйте, да,
Цегер.
Да, здравствуйте. Но это я сказала то, что у тебя ближайшее, самое большое ждет.
А
вообще,
кино?
Конечно, ты режиссер всего и вся, насколько
нет,
я понимаю.
Нет. У меня есть выборочный.
Почему
проект?
Нет? Клипы, кино, телевидение. Не снимаешь?
Клипы не снимаю.
Постановщик, да.
Работал с Аланом Бадоевым, снимал. Но хочу сейчас сам попробовать. Кино сейчас буду снимать. Сериал, точнее.
То есть ты сам как режиссер?
Как режиссер,
продюсер?
Да.
Ничего
меня
себе.
Пригласили снимать сериал как режиссер. Это будет аналог американского сериала «Гли», если вы знаете такой «Гли» каст. Ну, очень известный.
Я мотаю головой сейчас, кому не слышно, как да. Я мотаю головой. Я говорю: нет.
Очень прикольный сериал про неудавшихся певцов и танцовщиков американский. Есть американский формат, есть английский формат, лондонский. Вот. И меня пригласили стать режиссером такого формата.
Это тоже
для
ТНТ?
России. Нет, не ТНТ, это СТС. И, ну, очень клевый. Кто знает этот сериал, знает, почему я такой радостный.
Слушай, ну это классно. А когда кастинг будет?
Кастинг уже прошел, мы уже отбираем. То есть у нас уже был спаренный в кастинг.
И когда когда можно будет увидеть это все?
Я думаю, пилот мы начнем снимать где-то в конце лета. Угу. И осенью уже запустится.
В конце лета у тебя будет и ТНТ, по-моему, да, в начале лета?
Да, у меня прям все слоями, или... так, знаете, накладывается. Там еще какое-то шоу на России приплели туда. Новое, угу. Новый формат какой-то купили. И вот все туда. Все на сентябрь.
Ну вот мы начинали с тобой...
меня, я буду зеленым цветом.
Уже зеленого, красного, зеленого. Ты, кстати, мы начали с того, как ты вообще перешел на режиссуру, да, ни с того, ни с сего, и неожиданно для себя. Ты поехал в Турцию. Почему-то там тебе пообещали, что ты будешь постановщиком, на самом деле.
У тебя был Аладдин около ресторана.
Да, да, да. И приехал, и как вот произошло, что ты стал не тем, кто стоит на сцене, а тем, кто теперь регулирует все, и тем, кто за сценой?
Это случилось еще до Турции, это случилось еще на «Фабрике звезд», потому что до того, как я там появился, когда я работал в мюзиклах, Линари Фульна меня начала приглашать со второй фабрики как постановщика. И потом Егор Дружинин начал приглашать делать какие-то номера. Uh-huh. Ну вот, то есть я уже там начал проявлять какие-то свои таланты, у меня уже образовался какой-то танцевальный коллектив, ну, собранный такой. Uh-huh. И там
сначала это были танцевальные
Это были только танцы, то есть я не относился никак ни к свету, вообще ни к концепции, uh-huh. ничего. Мне говорили задачу, которую нужно сделать, и все. Что касается режиссуры, то есть до шоу номер один, вот как раз проект «Пацаны», откуда взялся, на канале «Интер» в Украине, я до этого работал только хореографом. Да, я делал концепции, но не называл себя еще пока режиссером, потому uh-huh. что шоу «Майданс», который, может быть, знаете, который был в Украине, одно из самых масштабных, даже в Книгу рекордов Гиннесса занесли, как самое масштабное шоу. Да. Но там участвовало около 6 тысяч танцоров одновременно причем. Uh-huh. И вот там уже начал проявлять какие-то свои...
Наверное, пришлось тебе их проявлять, я так понимаю.
Пришлось,
да,
потому uh-huh. что меня тогда поставили главным хореографом, но я понимал, что если они будут следить за всем процессом, да, что касаемо света, костюмов, uh-huh. музыки, вот, то ничего не получится.
А как ты научился управлять, я не знаю, понимать свет, какие-то 3D, звук?
Я учусь до сих пор.
Ты же хореограф.
У меня, uh-huh. во-первых, с детства был интерес. Я с детства монтировал на видеокассетах, и у меня было два видика, на которых я монтировал какие-то собственного производства клипы, которые uh-huh. я снимал с друзьями во дворе. То есть у меня с детства был интерес к тому, что я по пленке клеил, что-то там светокоррекции делал, царапал там какими-то штучками по пленке, чтобы у меня был эффект старого кино. То есть вот...
Ничего себе, я бы в жизни не догадалась. Ну, вот я-то
не
девочка.
Знаю, но я как-то к этому все. Мне подарили детскую камеру, это был самый большой подарок в моей жизни. Я снимал конструктор Лего, делал из них мультики по кадру. Фотографировал. Ну вот, и мама говорила сначала, ой, тебе надо на оператора. Я говорю, мама, я танцовщик, я хочу быть танцовщик. Потом я подумал, что я певец, конечно, на «Фабрике звезд», но потом вовремя пришел в себя и сказал, что нет, я все-таки танцовщик, какой-то певец. Ну вот, и... Пошло-поехало потихонечку, вот начиная
стали
с...
тебя приглашать?
Да, начиная с момента мюзиклов, вот в периоды mm-hmm. «Фабрики звезд», когда только-только начала зарождаться вот эта вот и эстетика или культура шоу телевизионного в России. Да. Вот с этого началось, потом был перерыв какой-то, и потом я заново начал взращивать себя и свой талант, можно так сказать.
Но сначала ты начал с телевидения, по-моему, на Украине, и сейчас ты уже
нет,
у нас.
Нет, вначале я начал на телевидении.
А, наоборот, у нас, да?
У нас, да, потом я ушел отсюда и потом уехал на Украину. Но в Украину я тоже на телевидение очень странно попал, потому что изначально начал снимать кино. Mm-hmm. Фильмы «Наполеон против Ржевского», «Гитлер капут», это все вот мои работы.
Ты Весельчаки. Там как режиссер?
Я как хореограф.
А, как хореограф.
Да, как хореограф, да. И mm-hmm. там меня как раз, мы познакомились с Вовой Зеленским на «Наполеоне против Ржевского», и понеслась. Он ко мне пришел, сказал, Мигель, а ты можешь такое сделать? Говорю, давай. И вот проект «Майданс» мы придумали с ним вместе.
Вот как-то тебе удается, кстати, со звездами дружить, хотя говорят, что в шоу-бизнесе дружбы в принципе не существует.
Mm-hmm. Дружбы прям так назвать нельзя. У меня есть пара друзей, на которых я могу положиться вот в любой ситуации, uh-huh. но прям дружбы, не знаю. Да, приятельские отношения, мы можем друг друга выручить, можем там друг другу позвонить, поздравить с днем рождения, можем поработать с друг другом, и знаю, что если в работе, то у нас всегда будут хорошие отношения.
То есть настоящие друзья у тебя не из шоу-бизнеса,
нет,
скорее всего?
Вообще нет. Не люблю понебратство. Это единственное, что меня может вывести. Все uh-huh. остальное, там, капризы звезд, господи, сколько я вытерпел каприз и истерик от Сережи Лазарева на шоу «Универсальный артист», все это вообще меня как-то не... Так, я совсем спокойно, нормально, могу говорить.
То есть самый капризный это вот Сережа Лазарев, да, наверное, был? Раз ты его так резко вспомнил.
Нет, просто вспомнил, у меня там был грандиозный скандал. Я помню, как я из него это вырулил все, потому что Серега был не подготовлен к съемке, а я понимал, что в таком режиме, как я, работают немногие люди, что мне нужно все быстро, резко, и там, что касается подсъемок, я там могу... Я никогда не пытаю артистов долго на съемочной площадке. Я всегда делаю все с одного кадра, то есть с одного дубля. И я понимаю, что я поставил его в кадр, он сделал какую-то вещь, ему не нравится. Я говорю, мне нормально. Он начинает орать, что нет, я хочу хорошего результата, мне нужна репетиция. Я говорю, какие репетиции, я тебе все сделаю, и так будет красиво. И вот это вот слово за слово, он начинает беситься в конце концов. И я говорю, Сереж, спокойно, встань в кадр, станцуй, ты все можешь делать и так. В результате встал и станцевал, все.
А вот в твоей памяти какое шоу для тебя было самым сложным, которое ты ставил?
My Dance.
А какое самым... чем, что ты гордишься? Тоже оно?
Тоже оно.
Оно, да?
Тоже оно, потому что, ну, такого масштаба... Просто я не могу это объяснить, это надо видеть.
Это надо видеть, конечно.
Это надо видеть.
Такого масштаба... это видеть очень легко, это сейчас
да, это интернет.
Все остальное. А вот ты всегда делаешь какое-то шоу, знаешь, с какими-то спецэффектами, с костюмами, или можно иногда шоу сделать из одного человека и пустой сцены?
Не, у меня самое любимое... Вот это мое личное выражение. Дайте мне человека и маленький фонарик, я вам сделаю шоу.
Вот так, да? То есть, в принципе, из ничего можно сделать концепцию.
Абсолютно из ничего. Главное понять, о чем ты хочешь, что ты хочешь рассказать зрителю, и все. Человек, стул, фонарь. Все, больше мне ничего не надо. Могу сделать шоу на полтора часа.
Скажи, а ты учился на какое-то творческое...
Я учусь сейчас.
Режиссера,
я ни на кого не учился никогда. У меня 9 классов образования, все остальные 2 я закончил.
9, да?
Да.
С ума сойти.
Я окончил экстерном. Школу, потому что я не мог...
На «Фабрику звезд» пошел, наверное?
Нет, я пошел уже работать в театр. Меня взяли в мюзикл «Метро», и я не мог тогда совмещать и школу, и театр. Потому что я понимал, если я хочу идти вперед, то меня это образование замкнет просто в какие-то рамки, поставит на меня какие-то штампы.
Штампы, да, из которых потом сложно будет выйти.
Очень сложно будет из них выйти. И я смотрю сейчас на этих режиссеров, которые выпускаются, даже телевизионных, театральных. Для меня это, конечно, очень большое.
А сам бы мог преподавать, если бы тебя пригласили?
Никогда не буду. Я буду учиться до конца своей жизни, но преподавать никогда не буду.
Ты только практик, правильно?
Да. Ну, есть какие-то вещи, которые... Ну, я, конечно же, учу. Я, конечно же, преподаю тем людям, которые со мной работают. Хореографам моим, вторым режиссерам, которые со мной работают, которые имеют образование, которые и говорят о том, что, Мигель, вот даже на то, что мы просидели эти курсы шестилетние в институте, вот 2 года работы с тобой, меня поставили на ноги так, что вау-вау-вау.
Вот я знаю, что в твоих шоу бывает такое, люди появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Вот как этот эффект ты делаешь?
Именно.
Это на 3D вот какие-то у тебя шоу были, по-моему, забыла, украинская певица была такая, она Ангелина.
Завальская?
Как-то. Да, видимо. И там какие-то у тебя спецэффекты были, когда люди появлялись из ниоткуда, уходили в никуда.
Я уж не помню.
Это, видимо, они уходили в дым.
Либо в дым, либо в темноту.
Либо в декорации. Ощущение просто, что они реально просто исчезали и появлялись.
Там был секрет декорации. Там была такая фактура декорации, что в ней не было видно выходов и входов.
А, вон оно.
И поэтому люди, во-первых, они были одеты все в белые костюмы, во-вторых, декорация сама была белая. Туда был специально нарисованное видео, мы делали, пытались сделать 3D-мапинг.
Видишь, как для тебя все просто, а для людей это целое фокус.
Там был просто секрет, да, секрет декорации в том, что у меня сама декорация состояла из множества кубов разного размера и разной фактуры.
И ты это все сам придумываешь, доходишь до этого, да, технически? Да, или все-таки ты говоришь так?
Я сам придумываю. Я, конечно же, даю техническое задание художникам-декораторам, но в основном все конструкции, все придумываю сам.
А я напоминаю, что у меня в гостях Мигель, режиссер, хореограф, продюсер танцевальных шоу, ТВ-шоу, и сейчас уже и кино теперь. Да, оставайтесь с нами, мы скоро будем с вами снова в эфире. Ну что ж, мы снова в эфире. Это Илона Марк Твен и программа «Душ из шампанского». Вас приветствует еще раз и готова приветствовать еще тысячи раз. А у нас в гостях Мигель, режиссер, сценарист. Сценарист, ты сказал. Сценарист, постановщик, хореограф. Он сейчас смеется, на самом деле он делает все, друзья. Он придумывает сам. Он не только придумал, да, и сдал всем задание. Он придумывает, как это сделает, и делает такие шоу, которым можно наслаждаться бесконечно.
Такая реклама.
Да.
Приятно.
А можно в конце Мигель. Вот так можно сделать. Мигель, ты еще и на Евровидении, я знаю, делал какой-то номер, да, ты поучаствовал. Ну и как тебе такой опыт работы на Евровидении? Вообще как шоу для тебя? Это что-то поднебесное? Или все-таки можно сделать круче? Как для тебя, как для человека тоже делающего шоу?
Во-первых, в тот момент, конечно же, Россия очень сильно постаралась, выиграв и купив все возможные экраны в Европе. И ни один концерт в Европе в тот момент, когда в России
Это был в тот момент, когда у нас мама, да, пела?
Да. И на тот момент я считаю, что Евровидение в России было, конечно же, наимасштабнейшим шоу и круче куда.
Ну, не знаю, может
быть. Сильнее можно сделать, вкуснее можно сделать, но круче нет.
То есть все средства
круче,
ну, у нас...
все, вот это было нереально. То есть Олимпиада отдыхает, по сравнению с тем, какое у нас было Евровидение. Но, mm-hmm. но это другой подход к работе, другие
правила,
люди,
наверное,
другие
какие-то.
Правила, mm-hmm. это другие
но у Евровидения
нормы.
Есть какой-то свой формат, да?
Есть, абсолютный, mm-hmm. да. То есть ты должен сдавать концепции четко за 6 месяцев до начала шоу. Они разрабатываются телевизионщиками, художниками по свету.
А сложно выйти за рамки этих форматов? Сделать что-то такое, чего еще не было, тебя все равно будут подгонять. Ну, вот все, похожи же ведь номера друг на друга,
ну,
из года в год.
10, mm-hmm. У тебя есть 10 секунд на то, чтобы выставиться на сцену. Понятно, дело, что mm-hmm. туда «Титаник» уже не поставишь. У тебя есть всего 6 человек, mm-hmm. которые ты можешь поставить на сцену. Больше нельзя. Меньше, да, но больше никак. И... вот тебе, пожалуйста.
Я вот вычитала, кстати, несколько фактов про Евровидение. Рекорд по числу побед на Евровидении принадлежит Ирландии, оказывается, что очень странно. У этой страны 7 побед, и в том числе 3 победы подряд. 92-й, 93-й, 94-й год. Вот так вот. Ирландия как-то. У нас самая, оказывается...
Я просто не помню своей памяти, может, тогда не транслировалась, да, 93-й, 94-й год.
А вот Норвегия целых 10 раз занимала на конкурсе последнее место. А Португалия является страной, которая вообще не выигрывала...
Евровидение. Да. Каждый раз Португалия где-то находится там.
И абсолютный рекорд, кстати, по числу набранных очков установил Александр Рыбак, конечно же, со своей скрипочкой.
Да, скрипочкой.
Да, за все, он, все время круто. Существования
за все время?
Евровидения очень Рыбак круто. Рекордсмен.
Очень круто.
Да, видимо, тогда был просто единогласно со всех стран.
Видите,
улыбочка
да.
всего
да,
лишь, да, и скрипка. Мигель, хотелось бы поговорить так, о жизни, просто поспрашивать очень простые
давай.
Вещи. А скажи, пожалуйста, за что бы ты хотел сказать спасибо своим родителям и тем, кто тебя воспитал?
Ну, как, я думаю, каждый нормальный человек хочет сказать спасибо родителям за то, что они меня... Мои дали мне свободу. Мои никогда в жизни не говорили и не хотели, чтобы я делал их и воплощал их мечты. Они мне еще в школе сказали, что если тебе не надо учиться, бросай. Делай то, что ты хочешь делать всегда. И никогда не осматривайся, не оглядывайся назад, делай ошибки, совершай их. Они меня научили не бояться ошибаться.
Угу.
Вот за это я им очень благодарен.
Скажи, почему ты поменял имя? Ведь у тебя имя
я
другое.
Не поменял имя. У меня имя, к сожалению, в Советском Союзе не разрешили моей маме дать мне мое полное имя. Мое полное имя Серхио Мигель Фернандо Чамблин Месса. Мигель Фернандо Чамблин Месс, ой, Фернандо Чамблин Месс это фамилия, а Серхио Мигель это имя. Поэтому я просто взял второе имя.
А, Серхио Сережа по-русски,
Серхио это Сережа, да. Меня назвали Сергей Мигельевич, как положено в Советском Союзе. Не бывает у нас Серхио.
Ну, Сергей Мигельевич тебе не подходит.
Ну, Сергей Мигельевич, да, но такое странное. Я, может быть, конечно же, лет 60. Сергей Мигельевич будет очень прикольно звучать. И, наверное, я поменяю обратно свое имя на русское. Но я сейчас хочу поменять паспорт и вернуть как бы...
А, ты еще не меня.
Нет, еще не менял, и вот хочу этим заняться сейчас, потому что я недавно встретил своего папу, первый раз в жизни увидел его, он приехал ко мне.
Да ты что,
вот,
ничего
да.
себе.
Он,
это как в сериалах. Папа,
это папа, да.
Да,
это было невероятное впечатление, потому что, ну, человеку уже 71 год, моей маме уже 70. И вот первый раз за 32 года они встретились, во-первых, сами, а во-вторых, я вообще увидел папу. То есть я до этого общался с ним только по телефону, не было никакой возможности ни ему приехать, ни мне туда выехать, потому что до 18 лет туда не то, что не пускают, пускают, но не выпускают то, что я себя обнаружил,
да,
что у меня
да,
там
да.
папа. После 18 все, у меня начался такой плотный
и во хороших отношениях ты
да,
хотел его увидеть, да?
Во-первых, мы в отличных отношениях. Во-вторых, мой папа изначально приучил мою маму и мою семью к тому, что ревности в семье в принципе не существует. Моя мама, мама общается со всеми женами папы. Я общаюсь со всеми детьми папы. Моей маме звонят, спрашивают, как сварить то или пятое, десятое, как приготовить, как папа любит. Прошлая жена, правда, он развелся сейчас уже с ней, но они все равно общаются. То есть все...
Да твоя мама мудрая женщина.
Это не
каждая женщина.
Это, наверное, кубинский вот этот вот распорядок такой семейный.
Ко всему то очень есть, просто относиться.
Да, ко всему очень просто относиться. Это очень было прикольно. Показано, в принципе, в латиноамериканских странах, наверное, так положено. Помните фильм «Фрида»?
Да.
Вот, наверное, присуще всем латиноамериканским семьям такая вот традиция того, что все-таки семья сохраняется. И она
ты
поэтому...
сам хочешь семью?
Да. Я хочу семью просто...
Ты готов уже к этому.
Я вот сейчас вот все. Я понимаю, что сейчас уже готов. Еще 2 года, и все. Я прямо сяду с детьми и со всеми делами. Но сейчас так плотно все развивается.
Никто тебе не даст осесть, я хочу тебе сказать, Мигель.
Просто так плотно развивается, что я недавно вот с мамой сидел на отдыхе 2 недели назад, и меня прям шок такой схватился. Я понимаю, что куча всего, а вдруг мне сил не хватит.
Угу.
И мне прям страшно,
страх, да?
прям страшно стало. А сколько будет еще дальше, если это вот...
По-моему, это нормальное ощущение перед чем-то большим.
Не знаю. Ну вот у меня первый раз, я всегда работу принимал вот как с благодарностью, как данное, то, что это надо. А сейчас я прям испугался, потому что вот сейчас 1/5 сериал, столько сезонов.
Ну ничего, второй сезон. Глаза боятся, а руки делают, ты же знаешь.
Ну, первый раз, ну я испугался ощущения. Для меня это как-то...
Я понимаю, знакомо. У меня тоже такое бывает перед чем-то очень сложным, когда накапливается все вместе, да?
Нет, у меня не было никакого такого. Ни разу в жизни не было такого.
Ну когда-то все.
Почему-то, может быть, это кризис среднего возраста. 32 года, скажу, будет.
Ой, да ладно тебе.
А когда там у мужиков наступает кризис, я не помню.
По-моему, же, каждый себе этот кризис сам придумывает, мне
33,
кажется.
Возраст креста, по-моему, тогда.
Да, Мигель, у меня для тебя экспресс-опрос. Ты готов?
Давайте.
Чай или кофе?
Чай.
Утро или вечер?
Утро.
Кино или музыка?
Музыка.
Хоккей или футбол?
Футбол.
За сценой или на сцене?
За сценой.
Свет или звук?
Звук.
Кино или книги?
Кино.
Сладкая ложь или горькая правда?
Правда.
Удача или стабильность?
Удача.
Плед и вино или ночной клуб?
Сейчас уже плед и вино.
Самая. Это все эти 32 года.
Блин.
Самолет или поезд?
Самолет.
Памела Андерсон или Деми Мур?
Деми Мур.
Физкультура или пение?
Физкультура.
СМС или телефонный звонок?
Телефонный звонок.
Фейсбук или ВКонтакте?
Удаляюсь оттуда и оттуда.
Правильно. Твиттер или Инстаграм?
Ни там и ни там.
У тебя нет в социальных сетях. Ничего себе.
Нет,
это такая редкость.
Я есть в Фейсбуке, но я в Фейсбуке только для того, чтобы посмотреть, что там иногда печатают интересные статьи. И все мои друзья: ой, ты такой активный в Фейсбуке. Я говорю: не, ребят, я просто не успеваю. Если прочитать, то я себе выкладываю на страницу, чтобы дочитать потом.
То есть это для тебя просто?
Да, просто для меня. И все. Я не люблю. Инстаграм у меня ведут за меня. Потому что это надо. Твиттер не люблю. Ничего не люблю. Не люблю социальные сети.
Правильно, надо работать. Ты любишь работать,
да. Я люблю работать очень сильно, да.
И последние два вопроса. Карьера или семья?
Это, думаю, я не знаю.
Но все-таки.
Карьера.
Сумасшедшая любовь или светлый чистый разум?
Сумасшедшая любовь.
Вот и правильно. Как еще может быть человек творческий, по-другому ответить не может. Друзья, у меня был в гостях Мигель.
А мы все, да, уже?
Да, мы уже с тобой...
Быстро.
Мы уже с тобой наговорились. А Мигель является режиссером, а также жюри. Он будет участвовать и во всех хореографических процессах. Нашел танцы на ТНТ, которые вы скоро увидите. Вы знаете, я думаю, что это будет что-то супер крутое, потому что Мигель по-другому не может.
Не загадывайте.
Ну, давай, это будет круто.
Это
потому
будет
что
круто.
Это Мигель.
Нет, круто,
друзья.
По-любому, да.
Спасибо большое тебе.
Спасибо большое вам. Было очень приятно.
И нам приятно.
Всем до свидания.
Пока-пока.
Дня, вечера, утро, неважно.
Вот за меня попрощался с вами Мигель. Пока, друзья.